Вождение вслепую. Видал? Что такое? Туда смотри, не зевай. Но огромный шестиместный Студебеккер 1929 года уже исчез из виду. Один из горожан, коротавших время у скобяной лавки Фремли, вышел на проезжую часть и проводил автомобиль долгим взглядом. Какой-то ненормальный нахлобучил капюшон и сел за руль. Капюшон, как у палача, черный, все лицо закрывает. Этот тип вел машину вслепую. «Я видел!» — отозвался не менее изумленный мальчик, стоящий неподалеку. Этим мальчиком был я, Томас Квинси Райли, более известный как Том или Квинт, и в высшей степени любознательный. Я побежал следом. «Эй, стой! Во дает! Езда вслепую!» Я почти поравнялся с невидящим водителем на перекрестке улиц Мейн и Элм, где Студебеккер, преследуемый звуком сирены, свернул на Элм-стрит. Ошеломленный этим движущимся видением, один из городских полицейских оседлал мотоцикл и пустился в погоню. Когда я подбежал к машине, она была уже прижата мотоциклом к тротуару. Нога в форменном ботинке стояла на подножке, а сам офицер полиции Уилли Креншоу сурово глядел на черный капюшон и на того, кто скрывался под этим капюшоном. «Попрошу это снять», — сказал он. «Для начала взгляните на мои водительские права», — послышался приглушенный голос. Из окна выплыла рука с правами. «Мне нужно видеть ваше лицо», — сказал Уилли Креншоу. «Там есть фотография». «Я должен быть уверен, что это именно ваша фотография», — сказал Уилли Креншоу. «Меня зовут Фил Данлоп», — прозвучал голос из-под капюшона. «Адрес Герни, улица Дес Плейнс, дом 121. Владелец автосалона Студебеккер, расположенного по адресу Герни-авеню, дом 16. Если вы обучены грамоте, то можете убедиться». Уилли Креншоу, наморщив лоб, стал вчитываться в каждое слово. «Эй, мистер», — сказал я, — «лихо у него получается, верно?» «Без тебя разберемся, сынок». Полицейский еще решительнее вдавил ботинок в подножку автомобиля. «Куда направляетесь?» Привстав на цыпочки, я выглядывал из-за плеча офицера, который никак не мог решить, что делать, то ли выписать штраф, то ли арестовать этого сумасброда. «Так куда вы направляетесь?» — повторил Уилли Креншоу. «В настоящий момент», — произнес голос из-под капюшона, — «я направляюсь на поиски места для ночлега, чтобы можно было пару дней поколесить по вашему городку». Уилли Креншоу наклонился к окну автомобиля. «Что значит поколесить?» «Обкатать эту машину, как вы понимаете, а заодно расшевелить местных жителей и привлечь их внимание». «Уже зашевелились», — нехотя признал полицейский, оглядывая толпу, собравшуюся за спиной Томаса Квинси Райли, то есть за моей спиной. «Много там народу, мальчик?» — спросил человек в капюшоне. Когда до меня дошло, что он обращается ко мне, я поспешил с ответом. «Зашибись!» «Как ты думаешь, если я в течение суток буду разъезжать по городу в таком виде, люди согласятся на минуту остановиться и выслушать, что я им скажу?» «Еще бы!» — ответил я. «Вот вам это ответ, офицер», — произнес капюшон, глядя перед собой. Так, по крайней мере, казалось со стороны. «Я послушаюсь мальчика и задержусь в этом городе». «Мальчик», — обратился ко мне голос, — «ты не посоветуешь, где бы я мог побрить свое невидимое лицо и преклонить голову?» «У моей бабушки она отлично. А скажи, мальчик, меня зовут Томас Квинси Райли». «По прозвищу Квинт». «А вы откуда знаете?» «Прыгай в машину, Квинт. Будешь показывать дорогу. Но даже не пытайся заглянуть под капюшон. Будьте уверены, сэр». Сердце у меня трепетало, что кроличий хвост. Обойдя вокруг машины, я уселся на переднее сиденье. «Разрешите откланяться, офицер. Если будут вопросы, найдете меня по месту жительства этого мальчугана. Вашингтон-стрит, дом 619, начал я. «Без тебя знаю», — вскричал офицер. «Чтоб ты провалился». «Вы готовы верить меня заботам этого ребенка? Проклятие!» Полицейский ботинок убрался с подножки автомобиля, и мы рванули с места. «Квинт?» — позвал голос из-под черного капюшона. «Как меня зовут?» «Вы сказали, забудь. Как бы ты сам хотел меня называть?» «Наверное, мистер Мистериус. Лучше не придумаешь. Итак, где мне свернуть налево, направо, направо, налево и снова направо?» «Ну вы даете!» — только и сказал я. И мы двинулись с места. Я жутко боялся попасть в аварию, а мистер Мистериус добродушный и совершенно спокойный, безупречно выполнил левый поворот. Когда нужно чем-то занять руки, чтобы успокоить нервы, женщины обычно берутся за вязание. Моя бабушка не вязала, она лущила горох. Почти каждый день, сколько я себя помню, у нас к обеду подавали зеленый горошек. Иногда она чистила бобы. А фасоль? Бабушка воздавала должные фасоли, но фасоль чистилась не так легко и аккуратно. Горох — совсем другое дело. Бабушка видела, как мы подошли к крыльцу, но продолжала освобождать от стручков мелкие зеленые шарики. «Познакомься, бабушка», — проговорил я. «Это мистер Мистериус». «Вот и славно». Бабушка кивнула и заулыбалась неизвестно чему. «Он носит капюшон», — продолжил я. «Вижу, вижу». Бабушка оставалась столь же невозмутимой и приветливой. «Он ищет комнату». «В Писании сказано: ищите и обрящите». «По лестнице-то он сможет взойти?» «Прости, Господи, меня старую». «И еще его нужно накормить обедом», — добавил я. «Извиняюсь, конечно, только как же он собирается обедать с этим мешком на голове?» «Это капюшон», — сказал я. «Вот-вот, в капюшоне». «Я справлюсь», — глухо произнес мистер Мистериус. «Он справится», — растолковал я. «Будет на что посмотреть». Бабушка очистила еще один стручок. «А как вас величать, господин хороший?»
«Тебе же было сказано», — рассердился я.
«Да, верно», — кивнула бабушка. «Обед у нас в 6», — сказала она и добавила. «Без опоздания». За обедом, накрытым ровно к 6, шумели едоки. Одни снимали у нас комнаты, другие приходили столоваться. Мой дед, вернувшись домой с золотых приисков и серебряных рудников Невады, не привез с собою ни золота, ни серебра, и, перебравшись в библиотеку поближе к своим книгам, позволил бабушке сдать комнаты на втором этаже 3 холостякам и 2 незамужним барышням. Кроме того, с нами за стол садились еще 3 соседских постояльцев. Это оживляло наши завтраки, обеды и ужины, да к тому же позволяло бабушке удерживать семейный ковчег на плаву. Сегодня около 5 минут было потрачено на бурные политические дебаты. Минуты 3 ушло на дискуссии религиозного толка, а потом завязался самый приятный разговор о том, что было предложено на обед. Но как раз в этот момент появился мистер Мистериус, и все замолчали. Он скользнул мимо едоков, кивая капюшоном направо и налево, а я, едва дождавшись, пока он сядет, громко выкрикнул: «Дамы и господа, прошу любить и жаловать, мистер...»
«Можно попросту Фил», — глухо сказал мистер Мистериус. Расстроенный, я опустился на стул.
«Фил», — повторили все в разнобой. Гости уставились на него, гадая, видит ли он их взгляды сквозь черный бархат. «Как же он собирается есть в таком колпаке?» — думали они. Мистер Мистериус взялся за большую столовую ложку. «Будьте добры, передайте подливку», — раздался его шелест. «И картофельное пюре», — добавил он тихо. «И зеленый горошек», — закончил он. «И еще, госпожа бабушка», — произнес он. Стоявшая в дверях бабушка заулыбалась. Госпожа показалась ей приятным штрихом. «Сделайте одолжение. Подайте мое блюдо голубого фаянса».
Бабушка и впрямь поставила перед ним китайское фаянсовое блюдо с изображением садовых цветов, которое тут же наполнилось месивом, похожим на объедки из собачьей плошки. Мистер Мистериус зачерпнул подливку, положил себе картофельного пюре, добавил горошка и размял все это вилкой до состояния однородной кашицы, стараясь не слишком привлекать наше внимание. У нас глаза полезли на лоб. После недолгого молчания голос из-под черного капюшона произнес: «Не возражайте, если я прочту молитву». Никто не возражал. «Господь милосердный», — прозвучал голос из-под капюшона, «позволь нам принять эти дары любви, что изменяют нашу жизнь и направляют ее, приближая к совершенству. Пусть ближние видят в нас лишь то, что мы видим в них, совершенство и красоту, не требующие слов. Аминь».
«Аминь», — произнесли все хором, и тут мистер М. вытащил из складок плаща предмет, изумивший постояльцев и поразивший всех прочих.
«Вот это да!»
— вырвалось у кого-то. «У меня».
«Нифига себе, соломинка!
Квинт!» — одернула бабушка.
«А что такого?»
«Действительно, это была соломинка. В 2 или 3 раза больше обычной. Один ее конец исчез под капюшоном, а другой погрузился в сдобренное подливкой собачье варево из пюре с горошком, которое бесшумно продвигалось вверх и исчезало в невидимых губах, незаметно и беззвучно, как исчезает под столом кошка. Тут мы все принялись за еду, в смущении, разрезая мясо, жуя и глотая так шумно, что нас бросало в краску.
а мистер Мистериус, недоступно для наших взоров, втягивал в себя свой полужидкий обед, не издавая даже бульканье. Краем глаза мы наблюдали, как пища, бесшумно скользя по соломинке, исчезала под капюшоном, и так до тех пор, пока тарелка не опустела. Закончив трапезу, мистер М. положил руки на колени. «Надеюсь», — произнесла бабушка, не отрывая взгляда от соломинки, — «обед вам понравился». «Зашибись», — ответил мистер Мистериус. «На сладкое сегодня мороженое», — добавила бабушка. «Правда, оно почти совсем растаяло». «Почти совсем растаяло», — засмеялся мистер М. В тот чудесный летний вечер на веранде было раскурено 3 сигары и 1 сигарета. Мирно постукивало несколько пар спиц, а кресла-качалки разве что не взлетали в воздух, отчего соседские собаки начали подвывать, а кошки разбрелись куда подальше. Среди облаков сигарного дыма, дождавшись паузы в постукивании спиц, дедушка, который появлялся только с наступлением темноты, сказал: «Да простится мне такая бесцеремонность, но что вы намерены делать дальше, имея крышу над головой?» Мистер Мистериус облокотился на перила веранды, глядя, как нам показалось, на свой отполированный студебеккер, поднес к капюшону сигарету, затянулся и выпустил дым, даже не закашлившись. Я с гордостью следил за каждым его жестом. «Как вам сказать?» — отозвался мистер Мистериус. «Передо мной открыто несколько путей. Видите ту машину?» «Машина заметная, как ее не увидеть?» — сказал дедушка. «Это восьмерка, новейшая модель студебеккера класса А. Пробег у нее 30 миль. От Герни до этих мест, да еще пару кругов по городу. У меня в автосалоне как раз помещаются 3 таких студебеккера и 4 покупателей. Мимо ходят одни фермеры, но эти в салон почти не заглядывают. Вот я и рассудил, что надо податься в более оживленный город, где можно крикнуть: «Прыгай!» И люди хотя бы сделают разбег». «Мы ждем предложения», — сказал дедушка. «Хотите, я вам продемонстрирую, о чем молю Всевышнего и чего непременно добьюсь?» С расстановкой произнес сигаретный дым, скопившийся под тканью. «Пусть кто-нибудь скажет. Вперед!» Тут из разных уст, как по команде, вырвался сигарный дым. «Вперед! Прыгай, Квинт!» Я успел добежать до студебеккера первым, и как только мистер Мистериус опустился на переднее сиденье, мы сорвались с места. Направо, потом налево, еще раз направо. Верно, Квинт? Так оно и было. Чтобы добраться до главной улицы, требовалось свернуть направо, потом налево, еще раз направо. Нас обдувало ветром. «Что ты хохочешь, Квинт? Я не нарочно! Да чего клево так кататься? Где ты набрался таких слов? Посмотри, кто-нибудь движется за нами следом? По тротуару 3 парней, а по мостовой старые дядьки тоже 3. Он сбавил скорость. Где было 6 человек, вскоре стало 8. Скажи, Квинт, далеко ли еще до табачной лавки, где сидят досужие болтуны? Доехали уже, вы и сами знаете. Тогда смотри». Проезжая мимо табачной лавки, он притормозил и сбросил газ. Из выхлопной трубы вырвался настоящий артиллерийский залп, какой услышишь разве что в День независимости, 4 июля. Досужие болтуны вскочили со ступеньки и схватились за соломенные шляпы. Мистер М. приветствовал их еще одним залпом, прибавил скорость, и за ним уже побежали 12 человек вместо 8. «Вот так-то!» — вскричал мистер Мистериус. «Чувствуешь, какая страсть? Чувствуешь, какое рвение? Ничто так не возвышает мужчину, как навехонький 8-цилиндровый студебеккер класса А1. В нем начинаешь чувствовать себя примерно как Елена, победоносно взирающая на Трою. Сейчас надо остановиться, поскольку здесь уже собралось достаточно народу, чтобы обменяться аргументами и волю подискутировать. Ну-ка». Мы остановились на середине перекрестка Мейн и Арбогаст. И мотыльки тут же слетелись на наше пламя. «Это и есть самый, что ни есть, новейший студебеккер». «Только с выставки?» — поинтересовался городской парикмахер. «Мои вихры были с ним хорошо знакомы». «Новее не бывает», — ответил мистер М. «Я первый подошел. Я первый спрашивать буду», — заявил мистер Богодасян, помощник мэра. «Но денежки-то у меня». В свете приборной доски возник 3 претендент. Это был мистер Бенкстром, которому принадлежало кладбище вместе со всеми, кто на нем покоился. «У меня покамест только 1 студебеккер», — — скромно заметил голос из-под капюшона. «Жаль, конечно, но это так». Тут по толпе прокатился недовольный ропот. «Общая стоимость, — объявил мистер М., перекрывая ропот, — составляет $850. Первый из вас, кто сунет мне в руку банкноту в $50 или такую же сумму в мелких банкнотах, получит право отогнать это сказочное чудо техники к себе домой». Не успел мистер Мистериус выставить ладонь в окно, как на ней выросла стопка пятерок, десяток и двадцаток. «Квинт?» «Да, сэр». «Засунь-ка руку в ящик под приборной доской, там у меня бланки заказов». «Сейчас, сэр». «Бэнкстром! Сирил Бэнкстром!» Похоронных дел мастер кричал громче всех. «Не волнуйтесь, мистер Бэнкстром, машина ваша. Распишитесь вот здесь». И вскоре мистер Бэнкстром с гомерическим хохотом отъезжал от перекрестка Мейн и Арбогаст, оставляя позади застывшую в молчании толпу. Он сделал вокруг нас два круга, отчего толпа пришла в еще большее уныние, а потом с ревом вылетел на трассу, чтобы показать свою удаль. «Не горюйте», — произнес голос из-под темного капюшона. «У меня в автосалоне есть еще один Студебеккер последнего выпуска, модель А1. Ну, может, найдется еще один, но не более, хотя за ними нужно ехать в Герни. Не согласится ли кто-нибудь меня подбросить?» «Я!» — закричали все. «Вот, значит, как вы проворачиваете свои дела», — сказал дедушка. «Вот что вас сюда привело». Этот разговор зашел поздно вечером, когда комаров стало заметно больше, а курильщиков и вязальщиц меньше. У тротуара был припаркован еще один Студебеккер, на этот раз ярко-красного цвета. «Погодите, вы еще не знаете, что начнется, когда они увидят этого красавца в лучах солнечного света», — тихо посмеивался мистер Мистериус. «Чует мое сердце», — сказал дедушка. «Вы на этой неделе распродадите свой товар, а нам ничего не достанется». «Не люблю строить планы и задирать нос», — отозвался мистер Мистериус, — «но, похоже, так оно и будет». «Ну и хитрец!» — дедушка пыхнул трубкой, предаваясь глубоким размышлениям. «Натянул на голову мешок, чтобы разжечь аппетиты и заставить о себе говорить». «Дело не только в этом». Мистер М. затянулся сигаретой через плотную ткань. «Это нечто большее, чем просто трюк, уловка или бравада». «А что же еще?» — спросил дедушка. «А что же еще?» — спросил я. Настала полночь, но я так и не смог заснуть. Не спал и мистер Мистериус. Я тайком спустился по лестнице и нашел его во дворе, где он сидел в деревянном шезлонге, и, наверное, взгляд его был устремлен к светлячкам и еще дальше, к звездам. Первые находились в непрерывном движении, вторые замерли в неподвижности. «Здорово, Квинт», — сказал он. «Можно спросить, мистер Мистериус?» «Спрашивай». «Вы спите в этом капюшоне?»
«Каждую ночь, из месяца в месяц».
«Всю жизнь?»
«Почти».
«А сегодня вечером вы говорили, что это больше, чем уловка, больше, чем бахвальство. Тогда что же?»
«Если я не ответил на этот вопрос постояльцам и твоему деду, почему я должен отвечать тебе, Квинт?» — спросил капюшон без лица, неподвижно темнеющий в ночи.
«Потому что мне интересно». «Думаю, это самая веская причина». «Присядь-ка, Квинт. Смотри, какие светлячки». «Хороши, верно?» «Я опустился на мокрую траву. Красивые».
«Так и быть», — произнес мистер Мистериус, поворачивая голову под капюшоном в мою сторону. «Слушай, задумывался ли ты, Квинт, что скрывается под этим капюшоном?
Не возникало ли у тебя желания сорвать его у меня с головы?»
«Не».
«А почему же?» «Помните, в «Призраке оперы» одна так и сделала, и что с ней стало?»
«Ну так как, дружище, сказать тебе, что под ним скрывается?»
«Только если вы сами не против, сэр».
«Как ни странно, не против. Этот капюшон появился у меня очень давно».
«Когда вы еще были мальчишкой?»
«Можно и так сказать. Уже не помню, родился я в нем или надел позже. Когда попал в аварию. Или обгорел на пожаре. А может, какая-то женщина надо мной посмеялась и обожгла сильнее огня, оставив глубокие шрамы. Все мы так или иначе падаем с крыши или хотя бы с кровати. Когда грохаешься об пол, это все равно, что падение с крыши. Раны заживают очень долго, а порой и вовсе не затягиваются.
Хотите сказать, вы даже не помните, когда в первый раз нацепили эту штуковину?»
«Прошлое стирается из памяти, Квинт. Я уже давно перестал понимать, что к чему. Эта темная ткань приросла ко мне, словно вторая кожа.
А вы?
Что, Квинт?
Когда-нибудь бреетесь?
В этом нет нужды. Под капюшоном не растет щетина. Полагаю, меня можно вообразить двояко. Либо как страшный сон, в котором видишь гробы, гнилые зубы, черепа и гнойные раны, либо...
Как? Либо как вообще ничто, просто ничто. Бороды нет, брить нечего, бровей нет, носа практически тоже нет. Веки — одно название, глаза открыты.
Да и рта, как такового нет, только шрам. Все остальное — пустое место, снежный простор, чистый лист. Как будто кто-то полностью меня стер, чтобы потом изобразить заново. Вот так-то. Можно строить догадки на мой счет одним способом, можно другим. Какой ты выбираешь?
Не могу решить.
Как же так? Мистер Мистериус поднялся с шезлонга и теперь стоял босиком на траве, а его островерхий капюшон указывал в сторону какого-то созвездия. А вы, — решился я, — так до конца и не ответили моему дедушке. Вроде бы вы приехали не только для того, чтобы распродать новые студебеккеры, а для чего же еще?
«Ах, вот ты о чем!» — кивнул он.
«Дело в том, что я уже много лет одинок. В Герне особо не разгуляешься. Что я там вижу? Торгую машинами, да, прячусь под этим бархатным колпаком. Вот я и решил вырваться на простор, пообщаться с приличными людьми, с кем-нибудь подружиться, найти человека, который ко мне потянется или хотя бы согласится меня терпеть. Понимаешь, о чем я, Квинт?»
«Не совсем».
Какой мне прок торчать у вас в Гринтауне, набивать живот за обедом и смотреть на верхушки деревьев из окна своей мансарды? Спроси меня.
— Какой вам прок? — спросил я.
— Вот на что я уповаю, Квинт. Вот о чем молю Бога, сынок. Когда я снова войду в ту же реку, окунусь в ту же воду, сойдусь с людьми, пусть с малознакомыми, даже с чужими, пусть какая-нибудь дружеская привязанность, доброжелательность... А то и полулюбовь разгладит мои шрамы, изменит лицо. Пусть месяцев через 6-8 или хотя бы через год жизнь изменит мою маску, не срывая ее, чтобы воск, из которого слеплено лицо, по ночам не походил больше на страшный сон, а по утрам не превращался в ничто. Это тебе ясно, Квинт?
Вроде бы ясно.
Ведь люди, которые с нами рядом, способны наложить на нас заметный отпечаток, верно? Например, ты убегаешь гулять и прибегаешь домой, а дедушка исподволь на тебя влияет, лепит по-новому, когда успевает сказать тебе доброе словечко, обнять за плечи, взъерошить волосы, а раз в год, возможно, задать порку, да такую, что надолго запомнишь.
Два раза в год.
Ну, два раза. Люди, которые приходят к вам снимать комнаты или столоваться, ведут свои беседы, ты держишь ухо востро и пропускаешь их разговоры через себя. А ведь при этом ты тоже меняешься. Все мы барахтаемся в воде, в речке, в горном потоке, вбираем в себя каждое слово, каждое замечание учителя, каждый подзатыльник от хулигана, каждый взгляд и каждый жест непонятных созданий, которые известны тебе под именем женщин. Все это нас укрепляет. Служит нам утренней чашкой чая и ночным куском пирога, и человек на этом взрастает или не взрастает, смеется или хмурится, а то и шагает по жизни без всякого выражения. Но как бы то ни было, ты все равно находишься в этом русле. То окоченеешь, то растаешь, то пустишься на утек, то замрешь, как вкопанный. А я долгие годы стоял в стороне. Итак, на этой неделе я собрался с духом. Как показать в выгодном свете машину? Это для меня пара пустяков. А вот как показать себя? Не имею понятия. Я решил испытать судьбу. Авось к следующему году это лицо под капюшоном сумеет стать другим, перемениться в один прекрасный день или вечер, и я почувствую эту перемену, ибо я снова вхожу в этот поток, вдыхаю свежий воздух, позволяю людям до меня дотянуться, иду на риск, не прячусь за лобовым стеклом студебеккера, нового или старого. А на исходе следующего года, Квинт, я надеюсь навсегда сбросить этот капюшон. С этими словами, отвернувшись от меня, он сделал невероятный жест. У меня на глазах черный бархат оказался у него в руках, а потом упал на траву.
«Хочешь посмотреть, Квинт?» — тихо спросил он.
«Нет, сэр, не хочу. Вы только не обижайтесь.
Тебе не интересно?»
«Боязно.
Меня даже передернуло.
«Ясное дело», — сказал он, помолчав. «Сейчас чуток подышу, а потом опять закрою лицо».
Он три раза глубоко вздохнул, не поворачиваясь ко мне, высоко поднял голову и устремил глаза к светлячкам и немногочисленным созвездиям. Потом капюшон вернулся на место. «Хорошо еще, — подумал я, — что ночь выдалась безлунная».
Через пять дней, через пять студебеккеров, один синий, один черный, два молочно-белых, один вишневый, мистер Мистериус сидел в том единственном автомобиле, который, по его словам, еще оставался непроданным. Это был солнечно-желтый спортивный автомобиль с открытым верхом, яркий, как канарейка в клетке. А я вышел из дому, засунув руки в карманы комбинезона, и стал высматривать на тротуаре муравьев или старые, не разорвавшиеся петарды. Увидев меня, мистер М. предложил: «Садись-ка на водительское место».
«Ух ты! А можно?»
Я сделал так, как он сказал. Крутанул руль и посигналил, но только один разок, чтобы не разбудить домочадцев, которые любили утром поспать. «Признавайся, Квинт», — сказал мистер Мистериус. Его капюшон торчал над ветровым стеклом.
«В чем признаваться-то?»
«Вижу, тебя распирает. Выкладывай, что у тебя на уме».
«Я всякое передумал».
«Это видно по твоему наморщенному лбу», — добродушно заметил мистер М.
«Я вот думаю, что будет через год и с вами, и вообще?»
«Интересно, сынок. Продолжай».
«Я так думаю. Может, на следующий год, если у вас под этим капюшоном заживет лицо, появится нос, вырастут брови, рот начнет как следует открываться, а кожа...»
Я запнулся. Капюшон ободряюще кивнул.
«Вот я и думал. Проснетесь вы как-нибудь утром, и даже не ощупав себя под капюшоном, будете знать, что вы своего добились, смогли измениться. Потому что разные люди и предметы сделали вас другим. И наш город тоже постарался, и все такое прочее. И вы теперь человек, что надо, и никогда уже не будете пустым местом.
Говори, говори, Квинт».
«Ну вот, если так случится, мистер Мистериус, и вы сами будете знать, что вы теперь человек, что надо, и навсегда таким останетесь, вам даже не обязательно будет снимать этот капюшон, правда?»
«Как ты сказал, сынок?»
«Я сказал, вам не обязательно будет с ним...»
«Это я слышал, Квинт, слышал», — выдохнул мистер М. Повисла длинная пауза. Он издавал какие-то непонятные звуки, будто ему не хватало воздуха, а потом хрипло прошептал:
«Верно говоришь. Можно будет и не снимать капюшон.
Потому что это уже будет неважно, правда ведь? Если вы сами уверены, значит, все в порядке, так?»
«Конечно».
«Да, конечно. И вы сможете носить свой капюшон хоть 100 лет. Но кроме нас с вами никто не будет знать, что под ним. Мы-то не проболтаемся.
А нам самим без разницы.
Только мы с тобой будем знать. А как я буду выглядеть под капюшоном, а, Квинт? Зашибись?»
«Еще бы!» Мы долго молчали. Плечи мистера Мистериуса пару раз дрогнули. Он будто бы задыхался, а потом вдруг из-под капюшона вытекло несколько капель влаги.
Я уставился во все глаза. «Ой!
Все нормально, Квинт. Это просто слезы».
«Ничего себе!
Все в порядке. Это слезы радости». Тут мистер Мистериус выбрался из последнего студебеккера, потер невидимый нос и промокнул бархатной тканью то место, где могли находиться глаза.
«Квинтэссенция Квинта», — сказал он.
«Ты такой один на всем свете».
«Ну уж, так про каждого можно сказать, верно?»
«Если ты так считаешь, то да».
Потом он спросил: «Еще в чем-нибудь хочешь признаться или исповедаться, сынок? Глупости всякие лезут в голову. А вдруг...»
Я замолчал, проглотил застрявший в горле комок и, не говоря ни слова, уставился сквозь руль на серебристую фигурку обнаженной женщины, закрепленную на капоте.
«А вдруг в те времена, давным-давно, вам совсем и не нужно было надевать капюшон?»
«Никогда?
Вообще никогда?»
«Да, сэр.
Вдруг вам только показалось, что вы должны спрятаться. Вот вы и натянули на голову эту штуковину, где даже прорезей для глаз и то нет.
Вдруг ни в какую аварию вы не попадали, и на пожаре не обгорали, и на свет появились с обыкновенным лицом, и никакая женщина над вами не насмехалась. Могло ведь и так быть, правда? Хочешь сказать, что я всего-навсего придумал, будто должен носить власеницу и посыпать голову пеплом, и все эти годы жил сложным ощущением, что мое лицо под капюшоном — сущий кошмар или пустое место, чистый лист? Это мне только сейчас в голову пришло. Опять наступило молчание. И все эти годы я почему-то не ведал и даже не притворялся, что со мной все в порядке, ибо мое лицо всегда было на месте — рот, щеки, брови, нос. А посему мне и не нужно таять, чтобы себя изменить.
Я этого не сказал.
Нет, сказал. С кромки капюшона скатилась последняя слеза. Сколько тебе лет, Квинт?
Скоро 13 будет.
Кто бы мог подумать? Прямо Мафусаил?
Ну нет, он-то совсем старый был. Но котелок у него варил, будь здоров.
Вот я и говорю, Квинси, котелок у тебя варит, будь здоров.
В очередной раз, помолчав, мистер Мистериус предложил: «Не пройтись ли нам по городу? Хочу размяться. Пошли».
Мы свернули на центральную, по ней налево, на Грэнд, опять направо, под Дженесси, и оказались перед 12-этажной гостиницей «Карчер». Это было самое высокое здание в Гринтауне и далеко за его пределами. «Квинт!» Капюшон нацелился на гостиницу, а голос из-под него произнес: «Томас Квинси Райли, по глазам вижу, вы хотите задать еще один, самый последний вопрос. Смелее!» Поколебавшись, я сказал: «Ладно, спрошу. Под этим капюшоном действительно настоящая темнота? Может, там есть радиоантенны или система зеркал, или потайные отверстия?» «Томас Квинси Райли, вы начитались выписанных из Рейсина, штат Висконсин, фирменных в каталогов игры, фокусы, маскарады».
«А что такого?»
«Перед смертью завещаю этот колпак тебе. Вот наденешь его и узнаешь, что такое настоящая темнота».
Голова повернулась в мою сторону, и я почти ощутил, как глаза прожигают темную материю.
«Сейчас, к примеру, я могу посмотреть сквозь твои ребра и увидеть сердце, похожее на цветок или на кулак, который то сжимается, то раскрывается. Веришь?»
Я приложил кулак к груди.
«Верю, сэр».
«Ну и хорошо».
Он повернулся и указал своим капюшоном на 12-этажное здание гостиницы. «Знаешь, что я тебе скажу?»
«Что, сэр?»
«Прекрати говорить мне, мистер Мистериус».
«Нет, я не смогу. Не зарекайся.
Я добился, чего хотел. Машины идут на расхват. С Божьей помощью. Но точку ставить рано, Квинт. Надо стремиться вверх и намечать новые цели. Как ты считаешь, получится из меня человек-муха?»
Я чуть не задохнулся. «Хотите сказать: вот-вот-вот?
Неужели ты не видишь меня на высоте 6-го этажа, 8-го, 12-го, откуда я, не снимая капюшона, машу рукой толпам зрителей? Ух ты!»
«Рад, что ты одобряешь мою затею».
Мистер М. сделал шаг вперед и начал взбираться по стене, нащупывая опоры и залезая все выше. Оторвавшись от земли приблизительно на метр, он спросил: «Какое можно предложить высокое имя для человека-мухи?» Я зажмурился и выпалил: «Верхотур! Верхотур!
Лучше не придумаешь!»
«Полагаю, нас ждут к завтраку?»
«Наверное, сэр.
Пюре из бананов, пюре из кукурузных хлопьев, пюре из овсянки, мороженое!» Подхватил я.
«Почти совсем растаяло», — уточнил человек-муха и стал спускаться со стены.